говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы. Спорт», как всегда по субботам. В студии Радио Свобода Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Марк Штильман, координатор Марина Стауне. Мы начнем разговор с вот этого получившего уже название туалетного скандала, который вчера, можно считать, сорвал очередную пятую партию матча объединительного за звание чемпиона мира между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым. Мы об этом поговорим. Вы сможете высказать свою точку зрения, уважаемые слушатели. Ну, а вообще можем говорить на любые темы, поскольку эта неделя была футбольной, ну и отчасти хоккейной, ну и так далее. Да, еще много событий было и волейбольных, и баскетбольных. Так что говорить можем обо всем, но начнем просто вот с этой важной, на наш взгляд, очень важной и очень острой темы. Но, естественно, после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с последними спортивными новостями.
Начнем мы обзор с Китая, а точнее с города Гуанчжоу, где много сегодня спортивных событий. Ну, в эти дни вот одно из событий, так сказать, мирового масштаба, это чемпионат мира по борьбе. Там вчера были разыграны три комплекта наград. Мужчины, ну, уже сейчас в вольной борьбе, греко-римский остался позади стиль, теперь мастера вольного стиля соревнуются. И вот у мужчин завершились соревнования в двух самых уже тяжелых категориях, а женщины только начали первый комплект наград разыграли. Так вот, у мужчин в категории 96 килограммов чемпионом мира стал Хаджимурат Гацалов, россиянин, который в финальном поединке взял верх над представителем Грузии Георгием Гукшелидзе. Бронзовые медали у кубинца Мишеля Батисты и Руслана Шейхова из Белоруссии. И в категории 120 килограммов чемпионом стал Артур Таймазов, представитель Узбекистана, в финале победивший Курмагомеда Курмагомедова из России. Бронзовые медали у иранца Масуми Валади и Руслана Басиева из Армении. Что касается женщин, то они, естественно, в самой легкой категории начали соревнования, 48 килограммов. Здесь титул завоевала Чихару Ико из Японии. В финале победила она китаянку Рен Сюн Чен. Ивона Саувская из Польши и Франсин де Паоло из Италии стали обладательницами бронзовых наград.
Ну и в этом же китайском городе Гуанчжоу проходит крупный женский теннисный турнир. Вчера прошли четвертьфиналы. Первая сеянная Елена Янкович из Сербии выиграла у Алиси Молик из Австралии. Цепора Обзилер, израильтянка, нанесла поражение китаянке Нали. Россиянка Анна Чеквитадзе стала участницей полуфинального раунда после победы над своей соотечественницей Ольгой Пучковой в трех партиях. Испанка Анабель Медина Гаригис взяла верх над еще одной представительницей Китая Чень в трех сетах. В Люксембурге обе россиянки вчера потерпели поражение. Елена Дементьева, она была посеяна под первым номером, уступила Агнешке Радванской из Польши. Динара Сафина потерпела поражение от чешки Кветы Пешки. Пати Шнидер из Швейцарии уступила Франческе Скьявоне, итальянке. Алена Бондаренко, теннисистка из Украины, нанесла поражение француженке Натали Деши. А в Сеуле, в Южной Корее, вчера Марион Бартоли выиграла у француженка у японки Акико Моригами. Японка, еще одна, Аису Гияма, нанесла поражение Пауле Суарес из Аргентины. Елене Данилиду, гречанка, нанесла поражение россиянке Вере Звонарёва. Верхине Руано Паскуали из Испании выиграла у Сани Мирзы из Индии. Ну а сегодня уже прошел один полуфинальный поединок. Данилиду выиграла легко в двух партиях у Бартоли и стала первой финалисткой этих состязаний.
Ну и у мужчин тоже три турнира на этой неделе в Таиланде, Италии и Индии. Вот турнир в Бангкоке интересен тем, что в полуфинале встретится американец Джеймс Блейк и россиянин Марат Сафин, которые только вот в воскресенье прошлое играли на Кубке Дэвиса, но играли матч этот не имел никакого значения. Блейк тогда, напомню, выиграл в двух сетах. Ну так вот, а вчера в четвертьфиналах Блейк победил Фина Ярканьеменина, а Сафин Мишу Зверева, молодого теннисиста из Германии, который, по-моему, чуть ли не первый там или второй свой турнир проводил в ATP. Ну а кроме Блейка и Сафина вышли в полуфинал Парадон Сичапан из Таиланда и Иван Любичич из Хорватии. В Палермо на турнире в полуфинале два испанца, это Рубен Рамирес Идальго и Николас Альмагро, эквадорец Николас Лапенти и итальянец Филиппо Воландри. А в Мумбаи, это Индия, Дмитрий Турсунов, россиянин, победив Джеймса Окленда из Великобритании, вышел в полуфинал, и там вместе с ним в четверке сильнейших Штефан Кубик, австриец, Томаш Бердых, чех, и Томми Робредо, испанец.
Очередные матчи прошли вчера в российской хоккейной суперлиге. Акбарс выиграл в Новокузнецке у местного Металлурга 6-3. Сибирь нанесла поражение Нефтехимику 4-2. Трактор выиграл у Ярославского Локомотива 3-2. Салават Юлаев в Уфе уступил Амуру 1-4. Лада в овертайме взяла верх над Крыльями Советов 2-1. Витязь нанес поражение Авангарду 4-2. ЦСКА дома уступил Химику 4-7. Впереди Акбарс 23 очка, на втором месте Сибирь 22, на третьем Витязь 19. При этом Сибирь имеет игру в запасе. Но также 19 очков набрал и Химик, который также провел на матч меньше Акбарса и Витязя.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы спорт». В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Марк Штильман, координатор Марина Стауне. Телефон прямого эфира бесплатный для всех регионов России 8 800 222 12. А вот пейджинговой связью могут пользоваться бесплатно только москвичи 9 6 1 4 3. Абонент Радио Свобода. Итак,
интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем программу «Час прессы спорт». И вот одна из важных тем недели, а с моей точки зрения чрезвычайно важная, это то, что вчера не состоялась пятая партия матча «Крамник-Топалов». Я слушал внимательнейшим образом все, что об этом скандале, который уже получил название «Туалетного», говорилось на канале НТВ Плюс Спорт. С моей точки зрения, этот канал лучше всех освещает вообще шахматы. Там Сергей Макарычев, гроссмейстер, и мастер Марина Макарычева, его супруга, которую я знаю очень давно, еще когда она выступала под девичьей фамилией Островская. Они прекрасно ведут эту шахматную тему. И вот вчера очень подробно освещали весь этот вот конфликт. Причем это было сделано как бы почти в прямом эфире, потому что вот Сергей вел передачу и говорил о том, что а вот сейчас приехал, ну, предположим, вот сейчас приехал Крамник, пошел сразу в зал пресс-конференции, где там давал пресс-конференцию вице-президент Макрополос и так далее. Олег в это время, пока я смотрел все, Олег чрезвычайно внимательно изучал пресс-релизы обеих делегаций. Поэтому, в принципе, мы готовы, уважаемые слушатели, вам все это рассказать, но послушаем, может быть, кто-то тоже сейчас на эту тему готов высказаться из вас.
Первым позвонил нам Сергей из Петербурга.
Доброе утро.
Здравствуйте,
господа.
Здравствуйте.
Но, к сожалению, все, что связано со спортом, больше и больше, так сказать, к другим темам относится, близким к ним. А я вот, конечно, это уникальный этот вот туалетный скандал, вообще какая-то дико все это.
Да.
Вот. Но я бы еще хотел вот вернуться к не менее дикой теме, как вот эта вот зимняя Олимпиада или там Прохиндиада, как ее назвать, в субтропиках. Вот 2 недели назад такой видный спортсмен, спортсмен, наш этот самый починок или починок, не знаю, как его правильно.
Починок.
Да, он обвинил защитников природы в этой нечистоплотности. Там же при этом вот уникальном вот этом сооружении, там же будет уничтожена практически большая часть заповедника государственного. Вот. Я вот в 80-е годы я работал в фирме вместе с участниками строительства вот этой Сараева зимней Олимпиады. Они рассказывали, что буквально там за каждый кустик, за каждое дерево шли там нескончаемые споры, чтобы там сохранить все, что можно сохранить. Но вот такое вот это вот грубого вторжения я вообще даже не представляю. Там же Краснодарский край, практически все леса уже уничтожены. Вот соседняя Абхазия, они уничтожаются, так сказать, такими темпами, что там вообще, так сказать, облысеют все это кавказский хребет. Вот. И вот, к сожалению, все-таки все больше и больше вот этот спорт перекликается с неизвестно с чем, с какой-то криминальщиной.
Спасибо. Сергей, поняли вашу точку зрения. Я единственное, чтобы уточнил здесь, что вообще, собственно говоря, спор здесь ни при чем. А все это происходит из-за того, что спорт стал для многих людей одним из средств наживы. И вот именно ради наживы, собственно, и, ну, наживу я имею в виду не только материальную, но и политическую, предположим, можно же и так посмотреть на непременное желание провести Олимпиаду вот в Супрове зимнюю, в Сочи. И вы, конечно, абсолютно правы, но просто единственное, что, так сказать, ваш упрек в, как бы, упрек спорту, по-моему, нельзя принять, потому что, ну, могли бы проводить и вот это все это делать, а проводить, условно говоря, какой-нибудь, я не знаю, всемирный музыкальный там какой-нибудь фестиваль на протяжении месяца устроить, ну и ради этого вот все это тоже затеять. Поэтому, ну, спорт не виноват, Сергей, а во всем остальном вы абсолютно правы.
Олег из Амурской области на связи у нас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
У меня к вам три вопроса.
Записываем?
Да, ну по футболу все.
Понятно.
В 1964 году, после финала, вот советские футболисты на банкете с испанцами, да?
Да.
Они спросили у них: ребята, сколько вы получите за победу?
Так.
Ну они ответили, ну наши футболисты, вы нам это в курсе дела, сказали, если бы нам эти деньги заплатили,
да,
мы бы обыграли кого угодно.
Понятно, это было...
Нет, это вступление.
Да.
А вопрос такой. Футболисты «Локомотива», они, наверное, получают, в котором играют 5 игроков сборной, да? Ну, вы знаете фамилии. Евтеев,
да.
Сычев.
Знаем, знаем.
Вот. Они получают наверняка больше полулюбителей из бельгийской команды, да?
Все
да.
Вместе взяток, вы имеете в виду.
Наверняка...
Да, которые они позорно проиграли.
Да, наверняка один футболист «Локомотива» получает больше, чем все футболисты этого «Варигема» вместе с тренером.
Нет, но у тех же еще другие работы есть. Они вот же там на почте еще где-то получают.
Так я что... все это понимаю. Так,
да, Олег.
Вопрос такой.
Да.
В чем причина? Или безразличие к турниру? Ну вот Нигматуллин выступал, например, он сказал, парни, безразличен этот турнир УЕФА. Ихняя задача удержаться... В серия А.
Так.
Вот. Или безразличие к турниру «Локомотива», так?
Так.
То есть и неуважение к болельщикам, к российским, ко всем.
Олег, поняли ваш вопрос?
Нет,
еще?
Нет.
Да?
Ну и дальше. Или большое отставание в компонентах самой игры футболистов «Локомотива» от полулюбителей.
Олег, мы поняли ваш вопрос. Еще какой вопрос?
Второй вопрос.
Да.
В НХЛ, вы знаете, существует, в конце итога подводят разные, ну, то есть, номинации, да?
Да.
Там есть такая номинация, дутая фигура.
Да.
Ну, вы по это выступали, знаете, о чем разговор.
Да.
Вот. Так много ли в российском футболе этих дутых фигур? Это второй вопрос.
Так. Еще есть третий?
Да, и третий вопрос. Дело прошлое. Ну, я хотел бы коснуться матча России-Бразилия. Ну, бразильцы приехали, вы сами знаете, почему.
Да.
Большая сумма контракта была.
Да.
Вот. Почему нельзя было организовать за место этого матча, то есть выставить сборную России из футболистов, которые что-то сделали. То есть последних поколений, я имею в виду советских, российских. Это Колыванов, Тетрадзе, ну, вы понимаете, Фалимов.
Подождите, ветеранами, что ли, играть с бразильцами?
Ну, Я бы не сказал, что это ветеран. Мостовой, Карпин.
А, понятно. Олег, все, поняли. Давайте сейчас... Я записал все ваши вопросы, но просто у нас, пока вы задавали их, позвонили еще слушатели. Мы давайте уж всех выслушаем, потом будем четко отвечать на все вопросы подряд.
Ну, снова, да-да, в Санкт-Петербург. Слушаем Кирилла.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте, Кирилл.
Мне хотелось бы связать немножко шахматы с футболом. Вот Топалов, он прекрасно выступал до 23-го года и, в общем, сильнее был, чем Кравник. Но чего-то ему не хватило сосудов, терпения спортивного. И, в общем, я как выступающий около первого разряда хочу сказать, что шахматы тоже развивают личность, хотя и в футбол тоже играл.
Кирилл, простите, про какую партию вы говорите, про 23-х?
Вторая партия.
А, вторая, понятно.
Да, вот, где у него было начальное преимущество, ну и напоминает, как наши футболисты.
Да-да-да, но речь, я просто спросил, какая партия, да, имелась в виду. Дальше что, Кирилл, слушаем вас.
Вначале наши давят футболиста, а реализовать, дожать не могут. Значит, изъянов много. И у меня не шутливый, может, как у радикального болельщика, не всегда объективно справедливого, но мысль, что зарплата, как говорится, не по сеньке жабка. Может быть, нашим игрокам все-таки уменьшить зарплату на полном серьезе до уровня деревенских команд, с тем, кого они победить не могут, раз они не хотят. Второй вопрос, что действительно, может, им и не надо, они не хотят сражаться дальше в турнире до конца. Но я надеюсь, вы на этот вопрос ответите Олегу. И третий, получу. Вот представим, что Луч займет первое-второе место и должен выступать в Кубке Европейских чемпионов. Ну, и как эта азиатская команда будет выступать в Кубке? Кроме того, сами перелет, а если мы в Испании или испанцам лететь 16 часов во Владивосток, это, по-моему, уже издевательство. Поэтому надо возвращаться к каким-то зонам, стыковым матчам, что-то вот в этом духе делать. Но расширять до такого уровня перелетов, может, наши футболисты еще перелеты на них делают, что они слабо бегают. Ну и третий вопрос, почему он систематически по краю кто-то у нас прорывается, и адресатов нет, ни штрафной, бывает, ни штрафной не передать, даже назад некому отдать.
Кирилл, поняли. Ну, на некоторые вопросы мы просто не в состоянии ответить. Ну, почему нет прострелов в штрафную? Ну, потому что, видимо, предположим, не умеет. Ну, почему Луч? Ну, Луч входит в Россию. Ну, почему же он не... то есть, Луч, Владивосток является Дальний Восток, частью России. Ну, почему же тогда он не может играть в чемпионате России? Но пока что давайте этот вопрос, видимо, пусть будет обсуждаться тогда, когда Луч действительно выйдет на европейскую арену.
Ну,
пока...
казахские клубы уже в УЕФА во все играют. Так
да,
что,
да.
Ничего страшного нет,
да. Вот, но... Я не знаю, сейчас улучшить момент. Опять у нас звонок. Олегу-то надо ответить на его вопросы.
Звонок из Москвы, Александр.
Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вот у меня один вопрос по шахматам, другой по футболу.
Ясно.
Вот насчет шахмат. Вы знаете, во-первых, во второй партии у Топалова было вообще выиграно. Там в два хода мат чуть ли не поставил бы он. Это первое. А во-вторых, вы знаете, я вот понимаю, например, Топалова, когда... партнер то и дело встает и уходит, а тем более уходит в комнаты, в которые не оборудованы аппаратурой, не просматривается, и при данном компьютерном, как говорится, возможностях, я представляю, как это действует на нервы, и можно действительно ошибаться. На мой взгляд, претензии топаловской команды довольно-таки справедливы.
Понял.
Это первое.
Понял.
А насчет футбола, вы знаете, вот на мой взгляд... Много сейчас говорили «Локомотив». Вот «Локомотив», может быть, и действительно не был настроен, как говорится, а ему, я думаю, что они больше думают о чемпионате России, хотя это, может быть, и глупо, но мне кажется, что все же есть что-то такое, недооценка и ненастрой. А вот то, что «Спартак», который очень много говорили, и что якобы будет он бороться, уж, как говорится, уж за путевку в УЕФА он... как говорится, попадет. На мой взгляд, УЕФА ему не светит, потому что вот в Италии, если он проиграет, то только четвертое место. Спасибо.
Александр, поняли вашу точку зрения? Ну, вы, собственно, вопросов и никаких не задавали. Мы вас выслушали внимательно и, так сказать, понимаем, что у вас вот такой взгляд на шахматы и на футбольную ситуацию. Еще послушаем звонок, а потом уже будем отвечать.
Алло.
Да. Да, это Виктор из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня такой вопрос этический. Вот посмотрите, пожалуйста, во время футбольного матча первый болельщик ЦСКА так. Иванов.
Да.
Ну, ясно, что он проходит по бесплатному билету, но он еще на халяву одевается в казенную форму.
Понятно. А почему вы думаете, что на халяву? Может быть, ему подарили?
Понимаете?
Может, это подарок?
Я думаю, что это такой человек, который мог бы и за свои деньги купить что-нибудь и не выглядеть таким чучелом с трибуны.
Виктор, поняли вашу точку зрения, тоже вопрос в ней не содержится, поэтому отвечаем Олегу из Амурской области. Олег, вот насчет финала Кубка Европы 64-го года, действительно, вы рассказали правильную историю, но это, конечно, была шутка, потому что те мастера сборной СССР, которые выступали в финале вот, против сборной Испании, они, конечно, прекрасно понимали, что у всех они выиграют или не у всех, они достойно играли и были на уровне сильнейших профессионалов того времени. В какой-то момент, может, чуть хуже, в какой-то чуть лучше. А вот насчет денег, конечно, они получали гроши, и поэтому так удачно, с моей точки зрения, пошутили. Да если бы нам такие платили, мы бы... Ну и так далее. Что касается «Локомотива», вот... Мы выслушали точки зрения, помню ваш вопрос, и выслушали точки зрения, вот, предположим, Кирилл об этом говорил, и Александр, да? С моей точки зрения, дело в том, что уровень чемпионата России не соответствует высшим европейским стандартам. И поэтому «Локомотив», играя в России с командами совсем слабыми или полуслабыми, или весьма средними и так далее, на протяжении всего сезона в полной мере не выкладывается и, следовательно, не готов к настоящей борьбе. А вот эти любители, которые, как мы уже справедливо заметили, в сумме получают меньше, чем один футболист «Локомотива», вот, они к борьбе были готовы и боролись изо всех сил.
На этот счет тут прекрасное сообщение на пейджер нам пришло. Александр, наш слушатель, периодически остроумные довольно-таки реплики нам тут подает. Вот, например, в данный момент, после фейерверка в Москве, после первого матча с бельгийцами и столь же блистательного поражения в Бельгии, не вспомнит ли реплику Евгения Евстигнеева в фильме «Берегись автомобиля»? Наконец-то любители приходят на смену профессионалам.
Да, это там...
Ну, естественно, не пора ли замахнуться на Вильяма нашего Шекспира?
Да, а вот... У Олега был еще вопрос насчет НХЛ. Дутая фигура. Ну, Олег, тут мы можем на эту тему только шутить. Действительно, там есть такой приз, но я думаю, что таких призов в России надо было бы установить 100.
Слишком или... много было бы претендентов.
Да, или 1000. Ну, каждому и всем дутым фигурам вручать. А их тут такое количество во всех, причем не только в футболе, не только в спорте, а во многих видах деятельности. Вот на таком... ответе, давайте мы сейчас первую часть программы завершим, мы продолжим нашу программу сразу после сводки новостей, а я обращаю ваше внимание, что в час дня вы сможете послушать очередную программу «Ваше здоровье», которую ведет Ольга Беклемищева, и там речь пойдет об органах пищеварения, о том, как надо их лечить и как правильно питаться, а для спорта это вообще крайне необходимо.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Бразилии, в районе штата Пара, разбился пассажирский самолет «Боинг 737». По уточненным данным, на его борту находились свыше 150 человек. Авиалайнер исчез с экранов радаров после того, как столкнулся с небольшим самолетом, которому, несмотря на поврежденное крыло, удалось успешно приземлиться. Пилот этого самолета сообщил об авиакатастрофе. Министры обороны стран НАТО призвали Россию и Грузию проявить сдержанность и дипломатическим путем урегулировать возникшую напряженность. Отношения между двумя странами осложнились после ареста на этой неделе в Тбилиси 4 российских офицеров по обвинению в шпионаже. Россия начала эвакуацию из Грузии части своего дипломатического персонала. В дагестанском городе Хасавюрт ранен майор милиции из Тульской области. Он госпитализирован. Как сообщает «Интерфакс», покушение было совершено неизвестными, которые открыли огонь около центрального городского рынка. В столице Афганистана, Кабуле, смертник взорвал себя у входа в здание Министерства внутренних дел. 10 человек погибли, более 45 ранены, многие в критическом состоянии. В городе Темиртау Карагандинской области Казахстана прошел митинг металлургов и горняков, работающих на предприятиях компании «Metal Steel Темиртау». Как передает «Интерфакс», около 2000 человек собрались на площади возле металлургического завода, требуя увеличения заработной платы на 40% и улучшения условий труда. В России жители общежитий проводят сегодня акцию в защиту своих прав. Митинги и пикеты проходят почти в 20 российских городах. Одно из требований участников акции – предоставить им право на приватизацию жилья. Администрация США утверждает, что не скрывает масштабов насилия в Ираке. Заявление представителя Белого дома прозвучало после публикации книги ветерана американской журналистики Боба Вудуарда, который пишет, что на военнослужащих сил коалиции в Ираке совершаются нападения каждые 15 минут.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Марк Штильман, координатор Марина Стауни, и у нас уже есть звонок.
Да, но прежде мы ответим на вопрос, тут пришедший по пейджеру, слушатель Олег просил рассказать о выступлениях борцов классического, ну или как сейчас называют его, греко-римского стиля в Китае. Но, правда, мы почему не сказали в новостях, дело-то было уже минувших дней, в начале недели соревновались борцы, ну, все-таки надо выполнить просьбу, поэтому коротко сообщим, что там 7 категорий, и во всех победили представители разных стран. Вот, значит, по категориям 55 килограммов стал чемпионом иранец Хамид Суриан, 60 килограммов американец Джо Уоррен, 66 китаец Ли Ян Ян, 74 украинец Владимир Шацких, 84 Мухаммед Абдель Фатах из Египта, 96 эстонец Хейки Наби и, наконец, вот в самой последней категории, 120 килограммов, первую, ну, единственную золотую медаль для России завоевал Хасан Бароев.
И теперь тогда слушаем.
Да, а теперь мы слушаем Владимира Александровича из Москвы.
Здравствуйте, Владимир Александрович.
Добрый день.
Добрый день.
Знаете, я вот первый слушатель, который у вас был, я тоже, в принципе, возмущен вот этим вот поведением. 21 век по шахматам, основной ваш вопрос, так бы сказать.
Да-да-да-да. Чем вы возмущены?
Ну, вот все-таки, я же говорю, 21 век, а там чуть ли вот если, ну, не вас, конечно, слушая, а как бы читая, даже и не в желтой прессе, там чуть ли не колдуны, там, ну, вот такие вот понятия.
Понятно.
Понятно. Ну, это как бы мне менее тема волнует. А второй вопрос по футболу, может быть, да, не совсем по тому, по которому, про который говорили до этого. Вот перед самыми новостями озвучили коллегу-слушателя. Приходят, наконец-то, любители на смену профессионалам.
Ну да, шутка такая.
Да, да, да. Ну, это шутка. А я тоже, в принципе, как бы эту шутку продолжу. Вот про любителей. Наверное, уж больше любителей, чем они. Нет, вот сейчас в Южной Африке, там, это Йоганнесбург, проходит чемпионат мира по футболу среди бомжей и прочих там, как бы, наркоманов. Вот. Вот такая вот тема, знаете, как бы продолжение шуток. Вот вы что-то можете прокомментировать на эту тему?
Ну, почему? Ну, просто, ну, это же такая гуманитарная, я считаю, акция. Просто, ну, собрать людей для того, чтобы они как-то почувствовали себя в этой жизни не лишними, не чужими. Ну, по-моему, тут даже, собственно, что комментировать. Естественно, никому на смену они не собираются идти. Ну, просто вот... Я думаю, что это вообще когда-то была инициирована ЮНЕСКО, эта вот акция, и нашлись какие-то люди в этой ФИФА, да, ну, что делать, ну, это как вот стрит-футбол, тоже есть такая организация, которая уличные проводит, собирает ребят, которые играют на улице, это во время чемпионата мира как раз проводилась такая акция. Ну, я не знаю, что вот на эту тему, тут, собственно, даже как-то шутить не хочется,
а ну, довольно... а что тут шутить? Футбол играют во всем мире, на улицах, во дворах. Так же, как и в шахматы, тоже во всем мире миллионы людей играют в шахматы, ну, на своем, на соответствующем уровне. И,
конечно.
Прекрасно.
Ну, вот тут ситуация такая. Вот Александр, один из Александров, Александр вот из Москвы звонил, и, в общем, его ситуация, так сказать, сложившаяся в шахматах, настроила на то, что бригада Топалова... как бы права. Знаете, я вот всегда выступал за то, что журналист, если он болеет за кого-то, не должен высказывать свою точку зрения. Поэтому я вот лично свою не буду высказывать сегодня, даже если вы попросите, не буду высказывать, потому что в данном случае я болельщик. Я болею, вот прямо скажу, я болею за Крамника, и поэтому не буду тут свою точку зрения, ну, вновь повторю, высказывать. Но рассказать о том, что происходит, могу. И поэтому все должно проводиться, как утверждают все пресс-релизы и все люди, которых я вчера слушал. И особенно мне понравилось выступление вот старейшего шахматного обозревателя, мастера Якова Владимировича Дамского. Должно проводиться по тому, что записано в регламенте. Там перед началом матча обе делегации осматривали и комнату отдыха, и вот эти туалеты. Причем руководитель делегации Топалов даже сказал, что там были установлены, положим, радио. Ну и которая Марина Макарычева брала у него интервью, так удивилась, как в туалете радио. Но на самом деле это совершенно разумно. Была установлена не радио, чтобы слушать музыку там или какие-то радиостанции, а просто динамик там установлен был для того, чтобы шахматист, находясь, предположим, в изолированном помещении, так я называю туалет, и услышал по реакции зала, потому что соперник встал, подвинул стул, сделал ход и так далее, услышал, что теперь пришла его очередь хода. Вот для чего. Но по просьбе болгарской делегации эти динамики были там ликвидированы. Туалеты обследуют не только туалеты, а вообще все. И сцену, на которой играют, и комнату отдыха. Все осматривает служба так называемой security. Когда шахматист приходит даже туда, в зал, его ощупывают, осматривают, как будто он в самолет идет, чтобы ничего металлического на рубашке, там, в брюках, нигде ничего не было. Так вот все это организовано, и так было подписано. Сейчас руководитель делегации Топалова Данаила сказал, ну, мы вот настояли, чтобы сняли, ну, они сказали снять радио это, ну, сняли эти радиоточки. Они сказали, что делегация Крамника попросила устранить вот стекло, чтобы не было общения с залом. И все согласились, и все так и было. Что вот Александр говорит, что раздражает, когда человек уходит. Так всегда уходит, и раньше уходил, и когда не было такой, сделал, во время турнира уходит. Ну что же, сидеть и ждать, пока соперник сделает ход? Сделал ход человек и уходит в свою комнату отдыха. И поэтому для этого и подписывалось соглашение. Именно там надо в комнате отдыха ждать ответного хода соперника. И комната отдыха судьями просматривается. Вот что возмутило Владимира Крамника, как я слышал, что он говорил вчера на пресс-конференции. Что эту пленку, которая записывается и которая снимает комнату отдыха, просматривала не только апелляционное жюри, а что эту пленку, которую должны смотреть только судьи и члены вот апелляционного жюри, эту пленку показали команде Топалова. Ну, в ходе этого всего разбирательства выяснилось много разных деталей. А то, что вся власть там принадлежит первому вице-президенту ФИДЕ Георгиусу Макрополосу и вице-президенту Зурабу Азмай Парашвили. А оба этих человека когда-то входили, так сказать, команду Топалова и в дружеских отношениях состоят со всей этой командой. Ну, это выяснилось в ходе, но до матча никто об этом ничего не говорил. Кроме того, выяснилось еще и такое обстоятельство, как смотрели и принимали все эти решения не только команды, но и юристы. Все юристы подписали, все и так далее, и так далее. А показывать пленку, почему Крамник возмущен, это есть вмешательство в его личную жизнь. Ибо, находясь в комнате отдыха, человек может реагировать на сделанный им ход или на сделанный ход соперника. Может, условно говоря, хвататься за лоб, за голову или радостно там размахивать кулаком, предположим, и так далее. Вот эту реакцию на ходы вообще ни в коем случае нельзя демонстрировать команде соперника. Ну, а сколько раз человек ходит в туалет, ну, это уже действительно, в конце концов, дело любого человека. И обследование туалета показало, что вообще там нет ничего. Ну, поэтому, Александр, ну, вам кажется, что Топалов прав, кому-то кажется, мне, как болельщику Крамника, кажется, что прав Крамник. А я вот вам рассказываю то, что говорили в интервью разные люди. И в частности, последнее, что скажу, я чувствую, что ждут своей очереди дозвонившиеся. Выступал там, в частности, в этой программе гроссмейстер Эрнесто Инаргиев, видимо, из Калмыкии, он для меня человек совершенно новый. И он рассказал о том, что вообще, когда он общался с болельщиками и, ну, с любителями шахмат, комментировал для них партии, то кто-то из них подсказал вот ту замечательную жертву ферзя за пешку. Он говорит, я не видел. А потом, когда она произошла среди, ну, в смысле, на доске, когда ее осуществил один из участников матча, то тогда говорит, вот как же он такую... А увидел это, оказывается, со слов Инарбеева, я понял, кто-то из болельщиков. Причем гроссмейстер Инарбеев никак свою точку зрения по поводу конфликта не высказал. Он просто рассказал о своем общении с любителями шахмат.
Но это не означает, что кто-то из болельщиков подсказал Крамнику. Ну, как ты рассказал историю, могут люди не понять.
А, нет.
Это не означает, что кто-то подсказал Крамнику, в смысле, что ее можно было увидеть без компьютера.
Да, вот это я имел в виду, что даже увидел это не тоже гроссмейстер, а любитель шахмат.
Но в любом случае, сейчас ситуация такова, что мы не знаем, будет продолжен матч или нет, потому что Крамник отказывается от продолжения, ибо видит нарушение контракта в этом. В контракте, заключенном с ФИДЕ, участниками было все прописано, в частности, то, что можно пользоваться туалетной комнатой. Каждому будет предоставлена комната отдыха и входящая в нее туалетная комната. Если контракт нарушен, то Крамник играть не будет. Так что вот пока неизвестно.
Очень жаль будет, да.
Слушаем Владимира из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте, Владимир.
Да. А вот я, к примеру, вообще, знаете, перестал следить за развитием тенденции, собственно, событий в буржуазном спорте в связи с тем, что буржуазный спорт не содержит в себе элементов чистой соревновательности, так как буржуазия лишила вообще всякого уважения все виды деятельности человека, превратила спортсмена, врача, юриста, поэта и попа, извините, человека науки, своих платных наемных работников. Такой спорт оскорбляет своих поклонников.
Владимир, поняли вашу точку зрения? Мы сейчас не обсуждаем тут достоинства или недостатки буржуазного капиталистического строя или там, соответственно, бывшего социалистического.
Нет, который... а в чем тогда смысл? Чего тогда вы звоните-то, если вы не следите за спортом?
Да,
у вас вопрос какой-то или что? Или... вы просто хотите заявить, что не...
Ну, не следит, он считает, что буржуазия испортила науку, медицину, видимо, все на свете.
Видимо, Евгений из Липецкой области следит. Ну, по крайней мере, надеемся на это. Евгений, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
Евгений. Здравствуйте, Евгений.
Вот у меня к вам два таких вопроса. Первый, на каком месте находится Россия в коэффициенте УЕФА, по футболу?
Так.
И второй тоже по футболу. Как известно, от России на следующий это евросезон это 4 команды. 2 в Лиге Чемпионов,
да.
И 2 в Кубке УЕФА. В Лиге Чемпионов первое и второе место, кто в чемпионате займет.
Да.
А в Кубке УЕФА кто займет это или Кубок, или третье, или вот...
Ну, третье, четвертое, но это определяют, это на откуп Национальной Федерации дается. Кубок, обладатель Кубка страны, поскольку там же часто они совпадают, либо третий и четвертый. А что касается места России, то на данный момент, на какой момент? Вот перед началом этого сезона, когда рейтинг считался, Россия была на 13-м месте. Перед началом следующего сезона, 2007-2008, она будет на 9-м, что дает ей право выставить, соответственно, одну команду.
Это клубный рейтинг, да?
По которому определяется представительство в Кубке УЕФА. Она была на 9-м месте, то есть, будет на 9-м месте на начало сезона, то есть получит сразу одну команду в... основную сетку Лиги Чемпионов. Те очки, которые набираются сейчас, соответственно, дадут возможность как-то изменить, улучшить или ухудшить положение уже к сезону 2008-2009 годов. Ну и тут у России есть шанс, допустим, занять 8-е место, если наберут клубы достаточно. Ну, это от других тоже зависит. Если какие-нибудь голландцы, там, румыны, болгары, украинцы будут меньше набирать, то, соответственно... Ну, короче говоря, есть шанс занять 8-е место, которое будет, с одной стороны, прекрасно, с другой стороны, чревато тем, что 4 команды будут заявлены в Кубок УЕФА, то есть и... Соответственно, 5-е место и 6-е место. А тут уж, не знаю, с такими командами, как набрать много очков.
Да, когда даже...
Локомотив с Рубином.
Да, когда мы видим, что лидеры чемпионата России не выдерживают тут. Так что после этого коэффициент может резко пойти вниз. Ну ладно, слушаем дальше. В общем, мы ответили на этот вопрос. Сейчас, в данный момент, Россия на 9-м месте. Николай из Москвы.
Здрасте, добрый день.
Здрасте. Здрасте, Николай.
У меня вот какой вопрос.
Да?
Папе, я вот хотел спросить, опять судный день на ЦСКА?
Да.
Как вы думаете, в этот раз уже накажут?
А, вы имеете в виду за поведение болельщиков, да?
Да, нет, вот они кинули во время этого матча с Гамбургом, да, попали, да. Засекли. И уже вот объявили по радио и СМИ, что в четверг 5-го или в пятницу 6-го будет разбирательство. А так как ЦСКА сидит на этом, как его, на горчичнике.
Отложенное наказание.
Да. Что может получиться? Большое спасибо.
Николай, знаете, меня, честно говоря, удивила даже вот слабость наказания предыдущего, потому что там же тоже вот было, вот это, как выразился Николай, на отложенном горчичнике, да? Ну, сейчас уже, если еще очередной раз, наверное, уже будет более строгое, потому что вот тогда, после инцидента в Словакии, мне казалось, что какой-нибудь матч обязательно должны будут провести без зрителей или на нейтральном поле. Но только ограничилась тогда эта комиссия УЕФА, ограничилась штрафом. Ну, если сейчас снова будет разбирательство, ну, может быть, тогда будет более суровое наказание. Ну, просто обидно, что болельщики подводят свою команду. Вот что крайне неприятно.
Не болельщики.
Ну, да, не болельщики, конечно. Это не болельщики, а вот это хулиганье, которое под видом болельщиков проникает туда, чтобы поорать, покричать и что-то взорвать.
Ну, кстати, вот о последнем матче «Спартака» в Лиге чемпионов, если, допустим, говорить и сравнивать, и говорить там, значит, болельщик, не болельщик, вот они действительно устроили, какая-то группировка одна болельщическая, спартаковская, устроила перформанс настоящий. То есть она красивый баннер повесила, очень интересный, так сказать. И причем вот эти ребята, они принципиальные противники бросания фаеров на беговую дорожку и на поле. То есть они следят за этим делом. И они, как в Италии, перед началом матча устраивают вот такое красивое представление для того, чтобы создать соответствующее настроение. И, так сказать, вот, чтобы футбол превратился в настоящее зрелище, ну, значит, по всем параметрам.
Ну, более
вот это положительный пример.
Да, более сознательные болельщики, чем те,
ну,
вот,
конечно.
Ну, я уж так называю болельщики, ну, посетители трибун. Потому что те, которые вот это все взрывают и так далее, мы же не будем говорить о том, как они себя вели во время минуты молчания на стадионе тогда Словакии. Об этом уже все сказали. Значит, это люди просто аморальные. И они вот так и будут подводить все время свою команду. То есть, ну, там случится ЦСКА.
Игорь из Одинцова позвонил нам.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Скажите, вот в 73-м номере «Новой газеты» я вот одну строчку прочитаю. Герои зимних игр в Турине, наши, значит, до сих пор не получили премиальные от Олимпийского комитета России. Это вот этот стыд и позор вот на фоне вот этих вот миллиардов, освоенных, ну, начин, ну, под Сочи, которые
бросили.
Вот, и еще у меня тоже ремарка такая насчет перехода, там зима, ну, осень-весна,
да.
Да, скажите, ведь надо же переставлять все лиги, все зоны, все там комитеты городские, районные, там региональные, все футбольные комитеты же все на эти рельсы. Мы же не сможем, наверное, вот как вы можете прокомментировать? Последний раз уже вот этот вопрос.
Ясно. Игорь, два слова про осень-весна. Ну, речь идет о том, чтобы назвать первый круг вторым, а второй первым. Ну, какая же разница, в какой лиге это произойдет? На первых порах. Вот будет так сделано. Первый круг и так далее. Ну, как-то это разрешится, вопрос. Там есть довольно интересное решение, что чемпионат протянуть на полтора года, сыграть вот, ну, предположим, три четверти матчей этого чемпионата сыграть в одном году, а четверть весной следующего года. И также можно на все перейти.
Все областные федерации подчиняются Российскому футбольному союзу. Да. Централизованно, следует команда, так
да,
и так.
Да, да. Нет, все разработается, надо... все подсчитается, наверное.
Надо понять принципиальный вопрос, с какой целью это делается. В принципе, и так можно прекрасно играть, как играют сейчас. Если хотят, чтобы высший, ну, высший там... Но элита, да, высший да. дивизион соответствовал иностранному, ну, да. предположим. По... Но это одно дело. Но тогда, значит, к чему надо думать про лиги вторую, третью, четвертую, десятую? Ну, значит, как-то их подстраивать. Если наоборот, они стоят во главе угла, а первый, высший дивизион подстраивается под них, а не под Европу, ну, ну тогда, значит, действительно, ну, в принципе, можно играть. Что произойдет? Можно и так вот по осени, по идее. Всегда было, что советские и российские клубы обыгрывали европейцев именно по осени, потому что они в форме там.
А да? весной наоборот. И
теперь мы уже видим, что какая тут осень. Тут уже вот бельгийцы эти.
Да. Игорь, теперь насчет вот олимпийских премий. Просто вы, видимо, вчера не смогли послушать днем программу вот прессинг по будням, ну вот, который в 11:50. В 12:50, да? В 12:50 в эфире, да? Там как раз наша коллега Наталья Федотова и Роберт Воскиричан, они подробно вот эту ситуацию с олимпийскими безобразиями обсуждали. Нашли ответ даже пресс-атташе и выступление Леонида Тягачева, который сейчас сказал, что все это спортсмены говорят неправду, что им это никто не обещал. Тогда Наташа Федотова подняла за 2004 год какие-то материалы этого Национального олимпийского комитета, а там все это прописано. То есть, короче, сейчас выкручиваются и говорит Леонид Тягачев, что он не обещал, а там он обещал. Поэтому вот вчера в этой программе все, так сказать, было, ну, как бы сказать, сопоставлено и ткнули носом Леонида Тягачева, фактически, ну, образно говоря, в то, что он сейчас обманывает спортсменов. Тогда обещал одно, сейчас говорит другое. Ну, и судя по высказыванию Игоря, это же самое, наверное, написала и «Новая газета».
Ну, эта заметка есть на нашем сайте, да. на сайте «Радио Свобода».
Да, там можно, имеется в виду выступление Роберта Воскиричана. Ну, последние, в общем, два звонка еще мы успеем принять. Из Петербурга один из них, это Павел позвонил.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот как вы думаете, то, что Юрий Павлович Семин в свое время ушел из «Локомотива» в сборную России, была ли это его ошибка? Может быть, он, если бы не ушел, и так бы работал бы в «Локомотиве» и сейчас? Вот чем сейчас он занимается и какие у него перспективы?
Ну, сейчас он ничем не занимается.
Творческий
как,
отпуск.
Да, ну, как рантье, скажем так, да, ну, на заработанные ранее средства. Ну, так же, как Анатолий Бышевец, Олег Романцев и прочее, прочее. Ну, ушел он в сборную. Мне кажется, что он ушел в сборную, надеясь на то, что он там чего-то добьется. Ну, это так, мне так просто кажется. Есть такие сведения, что ушел из-за того, что там начались вот эти какие-то дележки, новые акции при новом руководстве. Сейчас же председатель совета директоров некто Сергей Липатов. Да, совета директоров «Локомотива», а я честно сказал.
Правильно, правильно, да? «Локомотива».
Совета директоров «Локомотива» Сергей Липатов, вот из какой-то там организации близкой к железным дорогам. Президентом остался Филатов, как там уж делят акции, я не знаю. Но я думаю, что если бы Семин остался в «Локомотиве», ну, и так же было бы все, как и было до этого. То есть никаких оснований предполагать, что «Локомотив» бы вдруг развалился при нем, по-моему, нет.
Ну, Владимир из Москвы на связи у нас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Знаете, вот у меня такое ощущение, что сейчас любое какое-нибудь спортивное мероприятие без скандальчика, это уже просто неинтересно смотрится. Поэтому шахматы, они даже как-то более интересные. Говорят о них уже в связи с этим скандалом.
Понятно.
Но я вот хотел бы вернуться к, значит, к полуфиналу по большому теннису с американцами.
Да.
Вот. Вот этот полуфинал очень наглядно нам показал, как вот руководство, значит, может повлиять на исход матча. Вот Тарпищев, он показал, что он отличный психолог, отличный тактик. Человек выбрал покрытие, Это наглядный пример, как при помощи простого покрытия можно обыгрывать команды, игроки, которым по рейтингу находятся выше. А вот в футболе совершенно другая картина. То есть мы вот при помощи вот этих искусственных полей, мы гробим наш футбол. И вот игра этого же Спартака, Анкара, Торпедо Московского, любители играть на резинке.
Ничего, то сыграли со Спортингом благодаря полю. Еще, глядишь, зацепят очко другое.
Совершенно верно. Но мы посмотрим, как они сыграют теперь в Португалии на нормальном поле.
Не важно уже.
Видно, что в физике они очень сильно уступают. Вот сегодня будет игра... Томи с Анкаром. Я вот вам просто предлагаю посмотреть, и вы увидите, что Томь намного физически превосходит Анкар, и Томь сегодня выиграет. И это все за счет вот того, что Томь играет на нормальном поле, вроде две сибирские команды.
Да, Владимир, Анкар... поняли, Владимир, наша точка зрения по отношению к искусственным полям полностью совпадает с вашей. Вот меня даже только до сих пор удивляет, почему вот соглашаются, например, Спортинг играть на искусственном поле. Может быть, уже
нельзя. Уже никуда не денешься.
Да, может быть, уже принято оно. Да, принято Лигой чемпионов, и никуда не денешься.
Ну и вот уже последний звонок на сегодня. Илья из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, по поводу шахмат я хотел сказать, что, конечно, вот Крамник, он, в принципе, с формальной точки зрения прав. То есть, если уже что-то прописано в договоре, конечно, нельзя это менять, что сделано волевым решением, так сказать, апелляционного комитета. Но, с другой стороны, конечно, срывать матч из-за этого, мне кажется, тоже тут даже сложно сказать, кто прав, кто виноват.
Да, да.
Потому что, конечно, столько шли к этому матчу, и сорвать его из-за этого, то есть, ну, может быть, имело смысл все-таки пойти на дополнительные проверки, тем больше, в общем, ну, ничего, в общем, такого страшного тут нет все-таки.
Ну, вот, Илья, там же не в проверках дело, там хотят сделать общий туалет для всех, в этом смысле.
Ну, ради гонорара стоило, может, походить в общий туалет.
Ну, а вот Крамник сказал, что ему в данном случае, вот на пресс-конференции, что я слышал, в данном случае для него, он очень любит шахматы, очень хочет объединения, но вмешательство в личную жизнь вот такое он потерпеть не может. Ну, в общем, конечно, вы правы, Илья, в том, что ситуация неоднозначная, и чем разрешится, никто не знает.
Но, с другой стороны, терпеть. Ну, Топалов бы потерпел. Ходит человек в туалет. Ну, и ходит, ну, терпи. В чем проблема-то? Крамник должен пойти на компромисс, а Топалов не должен.
Нет, ну, снимать это и показывать команде соперника. Вот это, конечно, вопиющее совершенно.
Ну, естественно, естественно. Ну, вот тут у нас и Александр задает на пейджер вопрос. Не кажется ли вам, что после ухода Каспарова мировые шахматы начали стремительно умирать?
Ну, Каспаров еще и не ушел.
Да, ну, умирать не начали. Нет, ну, почему умирать? Кстати, во времена Каспарова тоже этих скандалов хватало. Да вообще, я вот тут как раз моим молодым коллегам перед началом программы рассказывал о всех, какие скандалы я помню, еще начиная, по-моему, с 48-го года. То есть тогда был такой турнир пятерых, который, собственно, и первый раз, когда Ботвинник стал чемпионом мира. Ну, в общем, скандалы в шахматах дело обычное, но не такого характера,
как сейчас.
Мысли
про их смерть, наверное, тоже, когда Фишер ушел из шахмат, можно начать предполагать, что шахматы начали умирать. Никуда они не умрут, в смысле, все будет прекрасно с ними еще много тысяч лет.
Ну вот, слава богу, на такой оптимистичной ноте мы закончим программу сегодня «Час прессы спорт», которую вели Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Марк Штильман, координатор Марина Стауне. Ну, а естественно, через несколько секунд вы сможете послушать программу «Свобода в полдень». В полдень, какую еще программу слушать? Только «Свобода в полдень». И в ней, конечно, будут все важнейшие темы, вот насущные сегодняшнего дня, рассмотрены подробно. Так что слушайте «Радио Свобода» всегда.
Болгария и Румыния присоединяются к Европейскому Союзу.
В Эгейском море затонуло судно с нелегальными иммигрантами.
Процесс реставрации возвращенных шедевров Мунка займет не менее года.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бабий Яр дал толчок 6000 бабьих яров на территории Европы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».